Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, наши юные радиослушатели. В эфире программа «Детский час» на радио «Радонеж». Наша программа выходит при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Сегодняшнюю передачу поведу я, Владимир Николаевич Крупин, ваш давний знакомый. И сегодня со мной три соведущих. Это Полина Мельник, ученица классической гимназии «Радонеж», она уже бывала на нашем радио. И два новых соведущих. Это Володя Крупин и Анна Анечка Крупина. И вот такие у нас соведущие. Сегодняшняя наша программа посвящена разговору о сказках, и авторских, и народных сказках. И это очень хорошо, потому что вот когда сказки дети читают, у них как раз всегда богаче речь. Не то, что там клево да прикольно, а наоборот, такие прекраснейшие наши сказки дают такой огромный нам запас слов новых богатых. Так много рассказывают они о хороших людях, как отличать добро от зла, как учиться хорошему жизненному поведению. Это все заложено в наших сказках. Давайте вот с какого вопроса начнем. Откуда Пушкин брал сюжеты своих сказок?
В детстве ему рассказывала его няня.
Как ее звали?
Арина.
Как?
Арина.
А отчество не знаешь?
Алексеевна.
Нет, Родионов.
Родионов. Да. Ты согласен, Володя, да?
Да.
Кто считается автором сказки «Аленький цветочек»?
Аксаков.
Правильно. Молодцы, Аксаков. А он-то как пишет? Значит, «Аленький цветочек», а дальше как подзаголовок идет? Сказка?
Сказка на русском народном, что ли, переделанная.
Она вышла из русского народа, но он ее обработал как писатель.
Да.
Сказка ключницы Агафьи. Понимаете, да. Это очень важно подчеркнуть, потому что это не Аксаков сочинил, это он слышал от ключницы Агафьи. А кто Арина Родионовна и кто Агафья? Как вы думаете, как их можно характеризовать?
Ну, они женщины из деревни, которые из уст в уста передавали мне сказки.
Правильно, Полиночка. То есть это самые-самые простые люди, да?
Рассказчики.
Да, это не какие-то там кончившие академии, не образованные. Именно вот они люди из народа, что очень важно подчеркнуть. И без Ирины Родионовны, без ключницы Агафьи мы бы не читали таких великих сказок. Ну, вот давайте тогда вспомним сказки Пушкина. Давай, Володечка, какие это были сказки Пушкина?
«Спящая царевна» и «Семь год».
Сказка о?
Сказка о «Спящей царевне» и «Семь год».
А ты, Анечка, какая? Пушкина сказки какие?
«Руслана и Людмила».
Да почему? Нормально, да. Конечно. Ну, конечно, ты еще в третьем классе, еще пока Володечка-то в пятом, а ты, Полечка, в каком?
В седьмом.
Ну, вот, то есть у вас знания-то разные, поэтому не стесняйтесь, если что-то не знаете. Но ты уж должна назвать сказки Пушкина какие?
«Сказка о попе и работнике его балде».
Да-да.
Еще сказка о золотом петушке.
Правильно, умница. А в какой-то сказке ребеночек и мама на необитаемый остров в бочке. Это в какой сказке?
Сказка о царе Салтане.
Да, там очень большое полное название.
Да, и королевчик Видоне.
Да, и о славной там принцессе. Царевне, да.
Тучка по небу идет.
Ну? Бочка по реке. По морю.
Правильно, по морю, да. Так вот, это очень важно подчеркнуть, что сказки были в народе. И была необходимость народной души в сказках. Вообще людей, которые умели рассказывать сказки, очень ценили, уважали. Был даже у северного сказочника Бориса Шергина. Есть рассказ о тех, кто рассказывал сказки. То есть их всегда брали с собой на промысел рыбный, их оберегали. И у них была, значит, задача долгими зимними вечерами рассказывать легенды, предания, былины, сказки. И такие люди, конечно, очень много доброго делали для того, чтобы люди жили дружно и любили друг друга. А давайте что, начнем с этого, с предисловия к вообще к сказкам, когда вот они начинаются.
Лукоморье, дуб зеленый.
Золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказки говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит.
Там на неведомых дорожках следы невидимых зверей. Разбушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей.
Там лес и дом, где не полны.
Там на заре приходят волны, на брег песчаный и пустой. И 30 витязей прекрасно, чередой из волны выходят ясно. И с ними дядька их морской.
Там королевич с мимоходом.
Он пленяет грозного царя.
Там облаках перед народом.
Через леса, через поля. Колдун несет богатыря.
В темнице там
царевна тужит, а серый волк ей верно служит. Там ступа с бабой и егой идет, придет сама с собой.
Там царька сильно, хорошо, ну, молодцы, молодцы, вы прямо, как вы даже очень дружным хором это сказали. А теперь вот я вам расскажу работы деточек, примерно вашего возраста, может, чуть старше, чуть моложе, вот как они это предисловие пушкинское излагали в сочинениях. Вот учительница там очень хорошая, Татьяна Григорьевна, и она дала деточкам такие задания, вот на строчки разделили, на отдельно строчки, это предисловие, это стихотворение, начало Руслана и Людмилы, вот это то, что вы читали. И вот, например, вот девочка Кострова Настя, ей досталась строчка «Там леший бродит», и вот она что пишет: «Леший любит темноту, а я не люблю. Ну что ж поделать, мне сказали исследовать эту строчку, я исследую, надо терпеть. А я сама дрожу от ночной сырости и страха. Кто знает, какую штуку выкинет леший. Вот зашуршали листья, ветка обломилась. Леший приближается. У него огромная зеленая борода, в которой запутались ветки, листья, трав, и даже лягушка притаилась. Он похож на дерево, только ходячее. Глаза желтые, круглые, кактусовые. Ой, страшно. Больше ничего не вижу и не слышу. Я закрыла глаза и заткнула уши». Это Кострова Настя так написала. Хорошо написала, да?
Да. Очень.
Да. А вот дальше досталось Коле, мальчику Коле, досталась строчка «Русалка на ветвях сидит». И вот он пишет: «В ветвях дуба расположилась русалка, она сидит, мечтает, хвостом изумрудной чешуи помахивает». Видите, как хорошо? Хвостом изумрудной чешуи помахивает. «Волосы золотые расчесывает, в зеркальце посматривает, собой любуется, знать прекрасно витязя дожидается. А кот ученый ей про нынешнюю моду рассказывает, ведь он все на свете знает». Это семиволос Коля. Ну вот хорошо, тогда вначале мы сделаем так. Вот там на неведомых дорожках следы невидных зверей. Как бы ты, Полечка, эту строчку расписала, объяснила?
Там на неведомых дорожках следы невидных зверей. На дорожках, которых не ступала человечья нога, ходят звери, которых не видел человеческий глаз.
Да, потому что они невиданы, правда?
Невиданы.
А вот как пишет Железняк Юра: «На неведомых дорожках следы невиданных зверей и птиц, и золоторогого оленя, жар птицы и страшное чудище змея Горыныча, где золоторогий олень серебряным копытцем о землю ударил, там рядом со следом его камешки драгоценно рассыпались». Это какую нам сказку напоминает?
Серебряное копытце.
Да, Бажов.
Ну, да.
Бажов, правда же?
Угу.
Вот молодцы. И это тоже в «Хозяйке Медной горы» тоже. «Где жар птицы пролетела, там свет остался, горит над ее следом. За кустик перышко чудесно зацепилось. Кто по ее следам пойдет, тот дерево с молодильным яблочком найдет». Видите, мальчик все сюда как бы сказки другие собирал. Молодильное яблоки сюда вставил. «У змея горыть лапы когтистые, следы от них глубокие, дымятся, будто кто из-под земли их подпаливает». Вот это он здорово мальчишка написал, да? «Дымятся следы змея горыть, будто их подпаливает».
Да.
«Нельзя на эти следы ступать, миг обожжет». Вот хорошо, а теперь тогда тебе такое, Волочка, вот тебе строчка: «Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей».
Ну, как бы избушка стоит в темном глухом лесу, без окон, без дверей, туда никто не может войти, нужно специальное заклинание, там сидит яга, бабушка яга, варит какое-нибудь снадобье или зелье. И ждет, кто наткнется на ее избушку.
Хорошо, милый Володечка, вот знаете что, и ты очень все хорошо сказал, но вот этот мальчик Филипп Эдрихов, он тоже очень хорошо написал. Вот она, знаменитая избушка на курьих ножках, ни окон, ни дверей, зато крыша гребнем, а стены перьями. Видно, что это родственники курицы. На ножки в мху спрятались, только не ножки, это, а целое ножище. И затекает они у бедняги от долгого стояния. Вот потом в полночь, как баба-яга захрапит. А вот ты ее хорошо назвал бабушка, потому что баба-яга, она как раз хорошим-то всегда по-хорошему, вот она помогала и искать любимого сказочного. Василиса прекрасно.
Клубок давала.
Да, да, клубок. Поэтому хорошо назвал бабушкой. А как баба яга захрапит, избушка погулять идет, ноги размять. В темноте споткнется поваленное дерево, сейчас тряхнется. А баба яга хоть бы хны храпит. Но избушка на всякий случай выпрямится, покачаться с ноги на ногу, хозяйку побаюкат и отправится гулять дальше до самого рассвета. Ну, вообще, у тебя мне тоже очень понравился рассказ. Вот, Анечка, там во заре приходят волны на берег песчаный, пустой, 30 витязей прекрасных, и чередой взвод выходит ясный, и с ними дядька их морской. Вот как ты расскажешь это?
На берегу, где песок там мягкий, пушистый, желтый, выходят много богатырей, и с ними их хозяин, дядька морской, высокий, могучий. Сильный.
Хорошо, Анечка, как хорошо. Ну, как ты сказал, командир или как старший, хозяин?
Хозяин,
нет,
да.
Скорее всего, не хозяин, это, знаете, вот дружина такая, вот такие солдаты.
Командир.
Такие. Командир, да, лучше сказать, командир. Ну, хорошо.
Говорь.
А вот еще, если вам это интересно, мы еще по кругу пройдем, да? Хорошо. Тогда, Полечка, там лес идол, видений полны.
Там много неведанных животных, которые... Никто не видел. Лес полон чудес, чего-то неожиданного. Много лешев, баба-яга, кощей.
Да, хорошо.
Все сказочные персонажи.
Хорошо. Это вот у Ермолаева Настя, она примерно как ты, то, конечно, по-своему, но вы одинаково мыслите. И чего только не выплыло передо мной из тумана. Друг за другом промчались белые, красные, черные всадники. Я только успевала глаза зажмурить. Потом чудо-юдо через Калиный мост проехал. Я прямо в землю вжал, чтобы меня не заметили. Еще гуси-лебеди Иванушку через лес пронесли. Вот опять там напоминает сказку «Гуси-лебеди». На Голубом озере хоровод русалок собрался. Танцевал среди кушан, пел красиво. Я так заслушал, что даже заснул. Это Ермолаева Настя. Ну, тогда, Волочка, вот такая строчка. В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит.
Вон... В крепости, там, замке сидит царевна у окна, и сидит у нее, как собака, покорный серый волк, и там, если она, допустим, захочет яблочко, он ей прибегает в какой-нибудь сад, срывает яблочко и приносит ей. Ну, так кажется.
Хорошо, верно служит. Аронова Диана пишет. И вот я у лукоморья, перед мной башня, заросшая мхом. Время от времени с нее падают камешки. Эта царевна, которая тужит в башне, бросает их за кошка. Дает сигнал бурому волку, он ее помощник и слуга. Царевна пишет письма царевичу, а волки их доставляют. Она торопит царевича, чтобы он поскорее пришел и ее вызволил. Вот она так-то тоже хорошо написана, правда? Мне тоже понравилось, как ты про яблочко сказал. А вот тебе, Анечка, трудная строчка выпала. Там царь Кощей над златом чахнет.
Ну, царь Кощей, он как бы жадный, так, злой. И он все время хочет очень много денег. И он над ними прям чахнет. Ему они нравятся.
Ты очень здорово объяснил, очень здорово. А вот тут прочтем. Это тоже Потапова Катя также пишет. Сидит Кощей и чахнет от сокровищами. Вокруг него груды золота. Да и сам он в сверкающей короне. Один зуб серебряный, другой золотой. А посредине алмаз блестит. Рядом с Кощеем молодильные яблочки. Грызет он, грызет эти яблочки драгоценными зубами. Чтобы и золото было, и чтобы не стареть. А вот поподробнее мы сейчас будем говорить о сказке. Вначале упомянули это сказка о мертвой царевне и о семи богатырях Пушкина. Ну вот тут как раз опять вопросы, которые разработала учительница, которая с детьми эту рассказку разбирала. Вопросы, которые это не я сочинял, это учительница. Кто в сказке в центре внимания? Кто центральные герои?
Ну вот хорошие, добрые герои. Ну, там царевич, царевна.
А царевича не помнишь, как?
Елисей.
Ну, он царевич или как он в сказке называется? Он королевич Елисей. Ну,
королевич.
Это могло быть упоминание о том, что иногда русские царевны и княжны выходили замуж за заморских принцев. Что вот там, то есть он королевич. Он, может быть, там польский королевич или там какой-то другой. Вот он ее полюбил, нашу русскую красавицу.
Почему же он тогда в сказке по-русски говорит?
Ну, ради такой невесты выучил. И как, если полюбила, она ему сказала, что ты со мной будешь говорить на птичьем языке? Ты выучи русский язык, она ему сказала. Он потом с кем разговаривает на русском языке?
На, с месяцем, с ветром и солнцем. Нет, с луной или с месяцем?
С луной, с луной.
Да, да. И сразу я перейду к вопросу, а кто ему помогает вас?
ветер и в конце. Ну, он правильный ответ как бы дает, где принцесса.
Да, да. Вот видишь, и как это важно, видишь, как это важно сказать, что солнце, они говорят, моего брата спроси, месяц Месяцович, и месяц Месяцович не знает. Солнце днем видит землю, месяц ночью. А ветер, давайте вспомним этот прекрасный отрывок.
А ветер всегда.
Да, везде. Вот там есть очень важная строчка, мы на радио Радонеж, не надо сказать. Ветер, ветер, дальше
поиск. Ты могуч, ты меняешь свои туши. Ты волнуешь синее море, всюду веешь на просторе.
Не боишься никого.
Ну, кроме Бога
одного.
Вот, видите, кроме Бога не боишься никого. Ну, а вот от Бога боится. И вот ветер рассказывает. Как гонят корабли, уже у нас современного поэта про ветер сказано. Одной рукой ты гладил волосы, другой топил на море корабли. Вот какое разное ощущение. То есть это или тонкое дыхание ветра, как говорят, или это буря, шторм, ураган. И вот именно ветер помогает Елисею найти свою любимую. Но вернемся к началу. За что маму, ну, у нашей героини сказки, мама родила ее, да?
Да. Но потом царь вышел замуж еще раз.
Ну, женился, лучше сказать.
Да, женился. Да.
Он, видимо, не очень ее любил, дочку. Да, он год потужил и женился. А у нее какая игрушка была любимая у мальчики? Игрушка какая?
Ну, зеркальце. Но это не игрушка, как бы была, а как бы слуга. Да.
Да?
Но, да.
Ну, Анечка, девочки...
Любимое занятие.
Девочки любят зеркала, да?
Да.
А почему, почему же они еще любят зеркала, то девочки?
Они любуют за собой.
Это правда. Ох, бедная девочка.
Я тоже зеркало люблю. Оно красивое.
Красивое? Ну, ты-то как мальчишка можешь зайчики пускать в зеркало, да?
Да. Потому что у нас в классе их нет.
Ну, и что же зеркальце говорило мачехе? Зеркальце. Что же оно, мать Игорь Польский, не помнишь?
Ты прекраснее всех на свете.
Да. Да.
Ты...
Ну да,
это...
ничего страшного. Действительно, она и говорила, ты всех бесишь, ты всех милее, ты румянее, белее, все. А эта-то вот мачеха, что вот она хотела от зеркальца этого услышать, а услышит.
И что самое лучшее?
Ну да, а это как раз и означает вот эту гордыню, эгоизм. И вот такие бывают девочки, девушки и женщины. Всех лучше хочется им быть. Вот я лучше всех, я прекраснее всех. И поэтому, за что она не взлюбила свою падчерицу?
Да что она лучше всех.
А когда она об этом узнала?
Да, когда она вот царевна расцвела, ей примерно было 16 лет, и то сказала зеркальце, что прекраснее всех вот ее дочь.
Ты прекрасна, спору нет, но царевна всех прекраснее и велик. И эта мальчика говорит, да, вот ее, она даже называет дурой. Та-то, мол, ее, которая родила, первая жена, все дура сидела, да на снег лишь все глядела. А вы знаете, я еще застал те времена, когда ожидающие мамочки будущие, ожидающие детей, старались смотреть на белый снег, чтобы ребеночек был белым. И это очень важно, вот когда ждут ребеночка, чтобы не расстраиваться, ходить причащаться, чтобы детеночек уже получал такую величайшую главную нашу пищу для души. И на снег глядели, тоже верят такое, что он будет беленький ребеночек. И музыку, чтобы хорошую слушать, не то, что там какие-то. Вот я знаю, Володя, ты всякие такие музыки тоже любишь современные, а ведь вот русские это мелодии, они из глубины веков идут нас спасают. И поэтому, конечно, вот эта мачеха, вот как она не взлюбила. И ту не любила она первую жену, и не любила падчерицу. А дальше кто ведет и куда ее? Ведь она даже не пожалела ее. Что она приказала?
Вести в лес и привязать дерево на съедение волка.
И кто выполняет этот приказ?
Я служанка, да?
Да, правильно.
Да, вот она ведет ее в лес, как? И она на самом деле в конце концов отпускает.
Не привязала к дереву,
да.
Стало жалко.
Да, но ее зовут в сказке как? Чернавка. Причем она даже так объясняет. Я связала крепко локти, попадется зверю в когти. Меньше будет ей терпеть, легче будет умереть. Представляете? Вот какой ужас. Вот, конечно,
что за красоту.
Да, вот за красоту. И, видимо, папу-то не очень любил, потому что как же так, такая красавица выросла, и вот он даже на такой... Он потом не упоминается в сказке. Ну и вот, Еще какая дальше с ней получилась история?
Ну, она утром брела, и утром набрела на дом, который раньше не знал чей. Вот, и там собака ее встретила. И она вошла в дом, все убрала, свечку Богу поставила.
Вот. Правильно. Она вначале затопила Богу свечку, а потом...
Затопила же.
Правильно. Она хозяюшка такая. Она хоть и царевна, но она не стесняется никакого труда. А как собачку, как звали?
Жулька, что
ли? Жучка. Жучка.
Нет, это соколка. Очень красиво. Соколка, да, соколка. Причем этот соколка настолько здорово описан. Вначале возвращаются братья.
Они очень удивились.
Да, да.
Увидев это.
Да. Что все убрано, все красиво в ее доме. Все прибрано. Ну, и начали говорить, что там, если ты молодец, добрый, то будешь нам братом, как брат. Если ты там добрая девица, будешь нам помогать, будешь женой там одного из нас, если ты там старушка, ну, будешь нашей как мать, нам вот. Начали говорить, угадывать.
Потом. Но когда она вышла, оказалось, что она не старушка, и кто, она красавица.
Да. А сестрой будешь.
Да. Нет, а почему сестра? Вот как вдруг вот она требует себе такого положения среди них, как сестра? Почему?
Убрала все для них специально.
Не знаю даже, кто там живет.
Понимаете, да, это все правильно. Конечно, какую красавицу полюбили. А пришли к ней все семеро и сказали, вот, мол, любого, выбирай любого, остальные будете как братья. А она им говорит, нет, милый мой, я не могу, как мне быть, ведь я невеста. Она им честно говорит. Вот что она любит королевича Елисея, и они скромно сказали, ну что ж, будь нам как сестра. А вот дальше происходит вот что ж. Мальчика как узнает?
Ну, она у зеркала спрашивает, а она говорит,
что до сих пор есть ревная, да, которая милее ее. Вот она понимает, что не убил ее.
И эта злая мачеха посылает...
Слуг.
Нет, а? Она сама.
Сама пошла. Она.
А правда?
Да, она сама же пошла за ней.
Переоделась в
старушку? Да, переоделась
с яблоками.
Вот видите, вот как.
Это как в Белоснежке.
Вот тоже. Дедушка Володя, видите, как это место пропустил. Спасибо вам за подсказку. А вот дальше-то и происходит следующее. Ну, что дальше происходит?
Она приходит.
Дальше она дает ей красное яблоко. Она, ну, ест его, а оно отравленное, оказывается.
Собака очень
сопротивляется. Вот я ждал, что собака-то лает, уже всяко старается ей сказать. Она ж не может говорить, собака-то. А вот с этим яблоком еще дальше будет история. Ну и дальше...
Собака ест яблоко.
А зачем вот она
сама
ест?
Сама показывает.
Да.
Самой же собой жертв.
Да, но это в конце. Когда богатыри пришли, они не поняли, как, ну, умерла. Что ревна, они думают, что она умерла. Вот и собака показала им, откусила яблоко тоже. И тоже умер.
Да, то есть собака пожертвовала собой, чтобы показать, о чем умерла сестра. Причем она не просто умерла, она как заснула. Она легла, как на лавку, как она легла? Головой?
Головой, да.
Под образа. То есть она легла в красный угол и легла головой под иконы святые. Вот видите, как все по-христиански. И соколка жертвует собой, чтобы спасти, чтобы показать братьям, от чего умерла царевна. Ну и финал радостный какой, вот то, что мы уже говорили, ветер, ты могучий.
Да, королевич Елисей, ну, находит с помощью ветра эту пещеру, целует ее, и она просыпается, оживает, да.
Все заканчивается очень хорошо.
Нет, ну, надо же закончить историю с мачехой.
Ну, а мачеха...
Рвала от зависти.
Да, разозлился.
Да.
На зеркальце, скинула его под лавку,
разбила его.
Да.
Вот видите, какая ужасная, нехорошая какая смерть какая от зависти, да? Умерла без покаяния, без причащения, без соборования. Видите, как вот от злобы и зависти умерла. Вот какая умная, какая мудрая сказка. То есть чему она нас учит? Скажите, пожалуйста, эта сказка.
Не надо другим завидовать.
Хорошо.
Надо злиться.
Хорошо.
Даже если ты не самый лучший.
Ну, вы-то хорошенький, вы красивый, вам на зеркальце нечего пенять. Ну, а ты, Володька, скажешь, чему сказать?
Мне кажется, что надо делать добро даже вот тем, кого не знаешь, как бы, не те, кто твои родные. И надо делать добро, и тогда добро вернется к тебе.
Хорошо, Володька, очень хорошо. Так, а теперь мы поговорим об одном мальчике, который с дедушкой сочинял сказку. Вот мальчик или дедушка, уже не помню кто, вдруг прочитал в «Жизни животных», что лев и тигр относятся к семейству...
Кошачьих.
Правильно, к семейству кошачьих. И вот, значит, это или внук, или дедушка, или... А вот обезьянка это прочла, и это поразило. И она стала говорить, а лев-то у нас из семейства кошачьих. Конечно, льву сразу донесли, что это обезьянка какая-то, и говорит про царя зверей, что он из семейства кошачьих. И его поймали, представили. А дальше, не понял, что скажи дальше. Привели обезьянку.
К суду, да, как бы. Там, по-моему, шакал был в суде.
Я уж и забыл даже. Нет, наверное, ко льву своему привели.
Ну да.
Шакал скорее был исполнитель воли этого льва. Ну, дальше.
Вот, и дальше лев говорит, что как это так, где-то узнала, что я из семейства кошачьих. Вот. Она принесла ей книгу, где это написано.
Нет, а вот тут-то шакалы и послали, да, чтобы он принес эту жизнь животных. А еще тогда лев сказал тигру, слышишь, тигр, откуда я? Оказывается, это обезьянка кривляка, говорит, что я из семейства кошачьих. А обезьянка, видимо, нашлась такая правдолюбка, она трясется от страха, но все равно говорит, что и тигр тоже, и тигр из семейства кошачьих. Понимаете? Ну, тогда они уже велели принести кошку. Там кто пошел, не знаю. В общем, принести кошку.
Угу.
А уж дальше, честно говоря, ведь вот вы не думайте, что я это специально забыл, но я в самом деле не знаю, чем эта сказка закончилась. Не помнишь, Володя?
Мы так не придумали конец сказки.
Вот так вот, может, сейчас Полина поможет нам и Анечка, нет? Ну, как можно закончить эту сказку? Ну, вот как вот, чем вот ее закончить?
Когда кошкам принесли к тигру со львом?
Ну, а вообще, чем сказку-то чем закончить? Что ж, должен тут лев проявить смирение такое и сказать, что ну, что ж делать? Я семейство кошачьих.
Правда, видит, что он очень похож на кошку, что он младшая, как бы, сестра его получается.
Может быть. Ну и, может быть, он убедился в том, что и кошка-то очень ловко такая, да. Она и прыгает, она и крадет, и ловко мышей ловит, и все. И поэтому, может быть, он скажет, да ну что ж, это хорошо.
Мне еще кажется, что, может быть, он скажет всем ученым, чтобы все книги переправили, что они из семейства кошачьих, или семейства львиных.
А еще тут лев может сказать обезьянке уже такую фразу. А ты что, думаешь, что от тебя люди произошли? А она сказала, да, вот это ты врешь, сказал, вот это, я-то, может, и от кошки произошел, а людей-то Бог сотворил. Так, может быть. Вот это слушатели наши, которые слушают, могут ее тоже обсудить. Эта сказка называется «Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке». Полина, не знаешь ты, нет?
По-моему, знаю.
Да, знаешь, Анечка, не знаешь? А ты Володя?
Мне сразу Аненький цветочек представилось, что там вот ей... Чудище дало яблочко, и она его покатала по блюдечку, и ей родные края. Зима, ее деревня.
Точно, точно.
И меня сразу Анькин цветочек представил.
Точно, точно, Володь, молодец ты, молодец. Молодец. Вот это и мне тоже я извлекаю такой мостик между сказками. А вот в этой сказке тот же самый вариант, как и в «Аленьком цветочке», тоже злые сестры, так же, как где еще, в какой сказке Пушкина, вот «Сватя с бабой Бабарихой и Ткачихой», это в какой сказке?
«Царь-Салтань».
Да, «Царь-Салтань». И вот в этой сказке тоже о серебряном блюдечке на льняном яблочке тоже две старшие сестры, а младшую все зовут «Дурочка, дура, дура, говорит, дура, пойди, дура, принеси». Вот я тут зачитаю несколько отрывков. И даже, к сожалению, и отец-то тоже как-то стал к ней относиться не лучше. К сожалению. Хотя потом он, конечно, рассказал. Вот старшая нарядница и затейница, а младшая простоватая. Ну, вот что такое простоватая?
Открытая.
Какая?
Открытая, наверное.
Да, нехитрая, простоватая. Куда не пошлют, идет. Всем помогает. Нарядницы, затейницы, модницы.
Да. Что скажет, то и делает. Вот младший.
Да, да. А старшие-то, конечно, они ломливые. Что такое... Что такое ломливые?
Ну, ветреные такие.
Да, ну, такие горденькие, да. Такие все. А наша, значит, наша девочка бесхитростная, наивная, доверчивая, открыта, как ты сказал. Дура, поди, за всем дура, гляди, в общем. Ну, и она, ее везде толкают, помыкают, работать заставляют. Она не молвит и слова, она все готова. И траву полит, и лучину колет, коровушек доит, уточек кормит. Кто что не спросит, все дура приносит. Здесь, видите, даже использована такая форма, какая вот. Это проза или стихи? Что это? Стихи, но они записаны как проза, и как бы так рассказывать легче.
Распев.
помню.
Да, как-то сказка быстро, хорошо катится. Ну и вот дальше тоже вариант, как в этой маленьком цветочке. Отец едет и говорит, что вам купить? И что они просят? А они просят им, чтобы одна говорит, кумачу мне купи, кумачу. А что такое кумач?
Платье, может.
Нет, это ткань, ткань, материя. Ну, какая кумач, кумачевые знамена?
Дорогая, наверное.
Дорогая, это, скорее всего, шелк, конечно. Ну, цвета какого?
Красного.
Правильно. А другая просит, алые китайки купи, алые китайки. А китайка, я вам объясню, тоже очень хорошая ткань. Китайка называлась, китайка. Вот, вот что они просят. И он им привозит их, просьбы выполняют, и они шьют сарафаны, платья, и ходят, и наряжаются. А сидит, как пишется в сказке, сидит дурочка в уголке со своим блюдом, они над ней смеются. Но вот дальше вот что происходит. Я коротко пересказываю. Это он ей говорит, на что, что тебе, дурочка, купить? Купи мне, свет батюшка, серебряное блюдечко, да наливное яблочко. Да на что тебе? Стану я катать яблочком по блюдечку, да слова приговаривать, которым научила меня старушка, за то, что я ей калач подала. Вот видите как, правда? Не, сестры не могут это сказать, верно? Значит, она такая еще и добрая. Может, и сама хотела покушать этот калач. Да вот подала старушке. И та ее научила этим словам. А когда они увидели, вот как она стала катать. Вот смотрите, какой хороший рисунок какой. Вот, вот они сестры с сарафанами, с тканями. А она, видите, сидит как. Вот она же босиком. В руках у нее блюдо. В блюде катаются яблочко. Ну, у нее сарафан такой синенький. Кофточка такая белая, желто-золотая. И видите, какое у нее личико хорошее. А они, какие, вон, какие завистливые, злые, глядят из, со своих нарядов на блюдечко. Вот дальше. «Катись, катись, яблочко», — говорит она, — «по серебряному блюдечку. Показывай мне города и поля, леса и моря, и гор высоту, и небес красоту». Катится яблочко по блюдечко, наливное по серебряному, а на блюдечке все города один за другим видны, корабли на морях, полки на полях, и гор высота, и небес красота. Солнышко за солнышком катится, звезды в хоровод собираются. Так все красиво, на диво, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Представляешь, Анечка, да, как это все удивительно. И они, конечно, что эти сестры?
Завидовали.
Правильно, их зависть охватила. Они поняли, что она никакая не дура, что у нее-то подарочек она прислала гораздо лучше любого наряда. Что это такое? Ну вот, а дальше, дальше сказка поворачивается в очень грустном, грустном направлении. Они, до чего они дошли, эти сестры, ведь они ее убивают. Они взяли в лес, говорит, пойдем собирать ягодки, грибочки пойдем собирать. И убили, и закопали. Это страшно, сюжетно, но ребята, все закончится хорошо. Мужик плачет по дочери, и сестры слезами обливаются. Они пришли, совершив преступление, они говорят, дурочка от нас убежала, без вести пропала. Мы лес обошли, ее не нашли, видно ее волки съели. Жалко стало отцу, хоть и дурочка, да дочь. Плачет мужик по дочери, взял он блюдечко и яблочко, положил в ларец, да замкнул. А сестры слезами обливаются. Что такое ларец?
Ну, как бы сундук.
Ну, маленький сундук,
ну, да,
говорит,
маленький.
Ну, там, сундучок, как большая шкатулка.
Сундучок.
Ну да, сундучок, шкатулочка такая большая. Так, видите, им она не досталась, верно? А он, видимо, в память о дочери положил его туда, в ларец. Видимо, в память о дочери. Так вот, они обливаются слезами. Они разве ее жалеют или подарок жалеют? Что они жалеют?
Подарок.
Конечно.
Хотя, может быть, немножко ее.
Так, ну-ка, если в данном случае они ведь убийцы, ведь вот, и, причем не раскаявшиеся. Вот. А дальше сказка поворачивается уже волшебной своей, ну, вернее, сказочной стороной. А у нее очень красивая могилка. На могилке, под березой могилка. Ее украшают цветы алые, лазоревые, прекрасивые. И пастушок увидел эту могилку, сразу обратил на нее внимание. Она такая красивая, хорошая. И на ней росла, это тоже мотив на сказочный, росла такая тростинка, тростники росли. И он, дальше что может быть, какой, Полина, сюжет?
Потом, наверное, по нему расцвел, наверное, и по нему нашли.
Ну, могилку. Такой может быть мотив тоже. Сидел рыбак веселый на берегу реки, а перед ним на ветре косились тростники. Он из тростника сделал...
Дудочку.
Правильно, дудочка. И вот дудочка-то тут и...
Помогла ему.
Да, да, это же как, помните, про маленького муку у царя Мидаса ослиные уши. И дудочка рассказала про эту девочку. И он пошел к этому мужчине, рассказал, что вот мне рассказала дудочка, что там... Тут он, конечно, окончательно облился слезами и побежал к царю. Побежал к царю и просил у царя воды, живой воды. Ее откопали, она как прямо лежит, как живая. ее окропили живой водой, и она ожила. А вот дальше-то она проявляет свою высочайшую великую душу свою. Такое чудо, царь говорит, покажите мне это чудо, как вот воскресла девочка. И к царю она пришла, и она так полюбилась царю, он ей предлагает стать царицей. И она разговаривает с царем не как небоязливо, спокойно, уважительно. И она ему говорит, что ты хочешь, царь-государь, увидеть? Города ли твои крепкие, полки ли твои храбрые, корабли ли на море, чудны ли звезды на небе? И вот царь просит ей показать, и дальше опять чудо свершается. Покатила наливным яблочком по блюдечку, на блюдечке города выставляются, в них полки собираются со знаменами, со пищалями. Что такое пищаль?
Может быть, оружие какое-то,
не знаю. Такое длинноствольное, шомпольное, такое, то есть заряжалось сверху со ствола. Боевой строй становится, воеводы перед строем. Кто такого воевода перед строем?
Ну, главный.
Да, да, конечно. Десятники перед десятниками. Десятник что?
Может, стрелки какие-нибудь специальные?
Солдаты.
Нет, командир над каким количеством солдат? Десятник.
Десять.
Правильно, правильно. Это как отделение такое. И пальба, и стрельба. Дым, облако свил, все из глаз закрыл. Яблочко по блюдечку катится, наливное по серебряному. На блюдечке море волнуется, корабли как лебеди плавают. Флаги развиваются, с кормы стреляют. Стрельба и пальба. Дым, облако свил, все из глаз закрыл. Яблочко катится, наливное по серебряному. И небо в блюдечке красуется. Солнышко кружится, звезды в хоровод собирается. А дальше-то царь говорит, я сестер лиходеек накажу примерно. А она говорит, царь-батюшка, не наказывай ты моих сестер, не губи ты за меня их, возьми мое блюдечко и яблочко. И царь помиловал сестер и понял, что такая девушка станет прекрасной женой. А дальше-то что, представляете себе, вот, скажем, возьмем вот, какую-нибудь западную сказку, где все старается выйти замуж за принца, за короля, вот такой там всегда мотив, да, и это как цель сказки. Вот какую, например, вот даже возьмем, ну, даже Золушка, правда? Сбывается путем, конечно, волшебства. Вот крысы превращаются в лошадей, тыква в карету, ну и так далее. И казалось бы, ведь Золушка не бежит ни к отцу, ни к мачехе, ни к матери. Она же не просит их согласия на брат. А вот в нашей русской сказке, вот эта девушка, как она отвечает на предложение царя? Царь-государь, твоя воля царская, но над дочерью воля отцовская. Благословение родной матери. Вот она как ему отвечает. Вот чтобы нынешние девушки, которые безумно хотят выскочить замуж, да, обязательно за богатого, они должны бы всегда спрашивать благословение родной матери. Как отец мне велит, как мать благословит, так я и скажу. Вот как она ему отвечает. Она не стремится стать царицей. Для нее гораздо важнее родительское благословение. Вспомним Василису Прекрасную. А дальше надо закончить про искреннее раскаяние сестер. Они так поражены, что она не помнит зла. Они валятся в ноги, плачут, рыдают. Говорит, мы недостойны, недостойны. Все забыто, сестры любезные, говорит она. Вы родные мне, не с чужих сторон. А кто старое зло, вспоминает тому глаз вон. Так сказала она, улыбнулась и сестер поднимала. А сестры в раскаяние плачут, слезы как река льются, встать с земли не хотят. Добро и милосердие... Их сестры, простившие, их так поразило, что их покаяние совершенно искренне. Вот так, когда каются в церкви, тогда Господь все грехи прощает. То и клад, когда и в семье лад, вот как сказка хорошо заканчивается. И народ приветствует народ, царя и новую царицу, и говорит, здравствуйте на многие века. Вот как вы думаете, какое царство не будет у этой новой царицы?
Ну, она будет ко всем хорошо относиться, не будет бездумно решать судьбы людей. Будет всем помогать, кому нужна помощь. Не откладывать долгий ящик. Просьбы людей.
Хорошо. А как ты представляешь царицу, Анечка?
Царицу?
Да.
Представляешь?
Да, вот эту. Которой стала девочка бывшая, которую дурой называли.
Наверное, стала мудрой правительницей.
Да, да.
Очень верной женой и хорошей мамой.
Да, хорошо. Так, согласна, Анечка, да?
Да, умная тоже.
Ну, а теперь вот такой вообще вопрос. Вот какая, Полиночка, тебе сказка, ну, или какие сказки из прочитанного тобой запомнились тебе?
Вообще из всех сказок?
Ну, да.
Ну, если честно, я очень люблю сказки Пушкина.
Да.
Мне нравится не очень.
Да, это правда.
Вот, мне нравится. Очень вот с детства нравилась о золотой рыбке. Сказка...
О рыбаке и рыбке, да, так, да. Вот, например, ведь смотрите, эта сказка даже ввела в понятие жизни нашей. Какого выражения? стоит старуха у старой землятки, а перед ней...
Разбитая.
Правильно, вот это разбитое корыто – символ того, что жадничать не надо. Понимаете?
Надо довольствоваться тем, что есть.
Да. Я только одну сказку у Пушкина очень не люблю. Это о попе и работе
тёплой. Да, мне тоже не нравится.
Это ужасно сказка, ужасно. Тут он был совсем молодой, еще, видимо, был неуцерковленный. Написал, это ужасно сказка, конечно. Хотя она, как говорят взрослые исследователи, своим пафосом-то она, в общем-то, оправдана. Она же против какого человеческого качества? Против какого?
Против жадности.
Правильно, против жадности. А балда приговаривал сукаризной, не гонялся бы ты, поп, за дешевизной, понимаете?
Сказка народная, да, «Калинов мост». Мне она очень нравится. Я в четвертом перечитал кость. Я вспомнил ее, мне она понравилась.
Да, и ты играл все детство вот эти про богатырей, про богатыря. Я приготовил для прочтения два маленьких рассказа своих. Один маленький рассказ о мальчике, другой маленький рассказ о девочке. Это как бы обращение к нему. «Дедушка, я помогу тебе найти дорогу. Мой милый, любимый, единственный, как же я люблю приходить за тобой в детский садик. Это самое счастливое событие моего дня. Мне так хочется потихоньку подсмотреть, как ты играешь в своей группе, во что и с кем. Но разве можно прийти к вам незамеченным? Еле покажешься в дверях, уже 10 голосов кричат тебе и 10 рук тебя терепят. За тобой дедушка пришел. Ты выходишь по-разному, то сразу выскакиваешь, жалость, что тебя обижают, то идешь важно, да я все какую-то высокую мысль. И одеваешься то быстро, то медленно. А мне и так хорошо. Я любуюсь с тобою, ни за что на тебя не сержусь. А что ты мне принес, всегда спрашиваешь ты. А вот если тебя ничего не принес, ты бы что сказал, уходи обратно, да? Ты весело глядишь, не отвечая, машешь свитером, как флагом. Надев брючки, обувшись, ты бежишь вниз и прячешься. Несу твою курточку, шарфик, шапочку, ищу тебя. Ну, конечно же, я каждый раз не знаю, где ты, ведь первый этаж большой. Нахожу, вот где ты, радуюсь, и ты радуешься. А на улице сплошные опасности, дороги, машины. Держу тебя за руку. И на высоком, выгнутом мосту через канал тоже держу. Ты кричишь сверху уткам: «Эй, утки, вам там не холодно?» Ты замечаешь новые промоины темной воды, бросаешь уткам кусочки приготовленного хлеба и не веришь, что уткам в воде теплее, чем на льдине. По дороге заходим в магазин. Нас там знают. Ты всем продавщицам рассказываешь, что было в саду, какая у тебя хорошая сестричка. Только она больше не принцесса, а я больше не принц, сообщаешь ты. А кто вы? Она Василиса Прекрасная, а я Иван-Царевич. Я ее от Кощея спасаю. У меня меч есть и щит есть, бабушка подарила. Я бился со змеем Горынычем, я его сломал, меч, и мама отремонтировала. У нас начинается главная игра. Она называется так: «Дедушка опять забыл дорогу к дому». «Да, дедушка», — огорченно говоришь ты, — «ты ведь опять забыл дорогу, опять?» «Забыл», — сокрушенно признаюсь я. «Ну что делать, забыл? Но ведь ты меня выведешь, да? Я без тебя заблужусь». «Ну, конечно», — великодушно всплескиваешь ты руками, — «конечно, я тебя не брошу». По дороге мы встречаем девочку из твоей группы. Она хохочет и рассказывает тебе, как у нее была собака, летала, рулила хвостом и улетела в зоопарк. Ты серьезно слушаешь и серьезно говоришь: «Это был смешной рассказ». А иногда замолкаешь и идешь молча. Я знаю, что тебя нельзя в это время перебивать. Однажды что-то спросил, а ты очень строго заметил: «Я же молюсь, я у Боженьки прошу, чтоб папа и мама не болели, и бабушки, и дедушки, и Василиса прекрасна». И вдруг ты говоришь: «А солнце больше неба. Почему? Небо только вверху, а солнце везде». Ты разводишь руками и показываешь на все окружающее наше пространство, освещенное солнцем. И спрашиваешь: «А солнце далеко?» «Очень, очень, очень». «Да, еще никто до него не долетел». Ты смотришь на меня, о чем-то думаешь, потом поворачиваешься лицом к солнцу, делаешь несколько шагов и объявляешь: «А я уже ближе тебя к солнцу». Мы идем дальше. Ты выучил звук «ша» и с удовольствием говоришь слова с буквой «ша». И все время вспоминаешь Машу, которая шла по шоссе. «А чего это она, спрашиваю я, по шоссе идет? Надо же по тротуару ходить». Совершенно резонно ты отвечаешь: «Тротуары же заняты машинами, вот ведь как. А скажи, дедушка, чем отличаются слова «сушка» и «пушка»? Пушка большая, а сушка маленькая? Нет. Сушку едят, а пушка стреляет? Нет». Ты начинаешь сомневаться в моих умственных способностях. «У пушки колеса круглые, как у сушки, но со спицами?» «Да нет», — кричишь ты, «одна буква». Иши. Тут же кричишь машинам: «Эй, машины, вы что, разве мухи? Что вы шумите? Или комары какие-нибудь?» Потом, по твоей просьбе, я пытаюсь объяснить, что такое Бог. Но как сказать о Божьем всеведении, везде присутствии, всемогуществе? Пытаюсь. Ты слушаешь и неожиданно вразумляешь меня самым простым и точным определением. «Да-да, я понял. Бог — это как воздух. Он везде есть, а мы его не видим». Мы приходим домой, моем руки, начинается твоя бесконечная сказка про битву с драконами, про похождение Ильи Муромца, Добрыни Никитича.
Мы поем самосочиненно были на том, как обиделись богатыри на князя Владимира, что не посадил их за стол, как потом напало на Киев и далище поганое, да как засвистал дурным посвистом соловья Дихмантьев сын, как пошли богатыри обиды забывши стать за землю русскую, за веру православную. Сколько голов у змея, спрашиваешь ты? 3, говорю я. Опасаюсь, что если голов будет больше, то битва долго не закончится. 3, говоришь ты презрительно, 3. Это и ты справишься. Сегодня 12, вот так вот. Игрушек у вас все строят на 2 детских сада, но все равно их не хватает. Понадобился тебе конь, чтобы посадить богатыря на коня. Где конь? Нет коня. Тогда ты, непобедимый выдумщик, хватаешь кубик, часть архитектурного конструктора, и кричишь: вот и пал конь Ильи Муромца. И схватил тогда Илья Муромец камень, отломил его от замка, превратил в коня, сел и поскакал. Долго ли, коротко ли сказка сказывается? Не скоро, но все же змей Горыныч побеждается. Я думаю, что заслужил отдых. Я же тоже воевал, но ты вдруг говоришь: ищи меня, считай до 10. И убегаешь. В большой комнате, которая становится маленькой из-за развала игрушек, появляется бугор из 2 одеял. Под ним что-то шевелится. Конечно, ты. Но разве можно, дедушка, так сразу найти внука? Я хожу по квартире, честно заглядываю во все углы и горестно восклицаю: и тут нет, и тут нет, а тут совсем нет, а тут и не было. Наконец ты высовываешь голову и сообщаешь: я же клад, меня же надо было откопать. Мама приводит сестренку, и тебе уже не до меня. А уж если еще и папа сегодня пришел пораньше, тут дедушка окончательно становится лишним. Я прошу тебя перекрестить меня на прощание. Ты обращаешься к икону: боженька, помоги дедушке найти дорогу, сделай такую милость. На сердце у меня тепло и немного грустно. Но что грустить? Бог даст, наступит завтрашний день, и опять с радостью, бросив все взрослые дела, пойду за тобой. Вдруг обнаружу, что я заблудился. Конечно, ведь я же иду один, без тебя. Но ты меня перекрестил, благословил, и я обязательно найду дорогу. Вот такой рассказ. Поле, понравился тебе рассказ?
Да, интересный.
А тебе, Анечка?
Тоже.
Ну так, это мне приятно слушать. Я хоть и не Пушкин, но хочется же писать, чтобы нравилось. Так, а второй рассказ про маленькую девочку. Называется «Анютик». Нашей милой Анечке, нашему Анютике, завтра исполняется 7 лет. Она перестает быть младенцем, становится сороковицей. Но она и в младенческом возрасте так, была такой умницей, такой рассудительной, что казалась старше своих лет. Когда выучилась читать и писать, никто ей не заметил. Учили читать старшего братика, она сидела рядом на полу и играла. Это так нам казалось, а на самом деле она все на лету схватывала и запоминала. А еще она всегда удивляла нас своими высказываниями. «Миленька ты наша!» — воскликнула даже дедушка. «Какая ты у нас умненька!» «Так я же мозги-то включаю!» — ответила Анечка. И сказала дедушке, что он уже может ногами шаркать, так как уже старенький. И строго спросила: «А ты почему не учишь английский язык?» «Я уже, Анечка, старенький, мне уже поздно». «Да», — рассудила Анечка, — «язык выучишь, а сам помрешь». На эту же тему она говорила и с бабушкой. «Бабушка, я тебя люблю, вот жалко только, что ты скоро умрешь». «Но мы же с тобой все равно встретимся», — успокоила бабушка. «Я тебя вечной жизни буду ждать». «Где встретимся?» — спросила Анечка. «В раю? Это уж как заслужим». Тут оторвусь и скажу про одного мальчика, который говорил, что вот и Адам и Ева, они бы не согрешили, если бы перед тем, как есть яблоко, почитали «Отче наш». Если бы помолились перед дедом. «Анечка всех нас любит. Конечно, маму, конечно, папу и, конечно, очень сильную, любимую тетю Катю. Но Катя сейчас далеко. Она, говорит, Аня вне зоны связи. Еще Аня любит бабушек, которых у нее 3, и дедушек, которых у нее 2, и некоторых детей в старшей группе. Но сильнее всех у нее главная любовь – это старший братик. Младшего пока нет. Братик тоже любит Анечку, поэтому они постоянно обижают друг друга. Это от того, что кто-то на кого-то долго не обращал внимания, и пришлось это внимание к себе вызывать. А как? Или писать в бок, или не дать игрушку, или не захотеть того, чего захотел другой. Он просит маму посмотреть мультфильм, а я вот не хочу. Хочу играть. А если он зовет играть, а вот я хочу смотреть фильм. Но все 40 крохотны, забывчивы. Как же сердиться на братика, когда он самый красивый, всех лучше танцует, сочиняет, рассказывает истории. А сестричка вообще ювелирные изделия. Такая драгоценность в любых нарядах. Она очень любит переодеваться. Ей есть во что переодеваться. Она выучилась этому начально своей бумажной кукле, которую тоже зовут Анечка. Так написано на коробке домика куклы. Но в самой Анечке нарядов гораздо больше. Даже не понять, куда столько. Как, где, чего, удивляется Анечка. Мы играем в наряды. Я 3 переодеваюсь, выхожу, мне ставят баллы. Потом еще 3, а потом опять. Мне даже может не хватить. И сумочки нужны разные. С такой же в этом платье не поешь, так ведь? А с этой нормально. Смотри. Володечка, говорит дедушка братику, Опиши, как Анечка переодевается. Лучше я опишу, как она зря маме на меня жалуется и как на танцах долго собирается. А я так пить хочу, а бутылочку с водой мама Аня в сумку кладет, а не в мою. Я же в их раздевалку не пойду, крик поднимут. Я бы вообще всех девчонок, мальчишек переодел. А то пристают, а потом я же виноват. Тут Анечка говорит о своем понимании мальчиков и девочек, только непонятно, за кого она. Мальчики, когда идут на улицу, у них есть цель, а девочки просто идут гулять. Пока братик делает уроки, Аня зовет дедушку в маленькую комнату. «Я тебе покажу разноцветный цвет». Достает он наподобие факела, который начинает сиять разными цветами. Машет ими по кругу и сверху вниз. «Как? Очаровательно!» «Нет, уже разочаровательно, он же уже без огня». «А как-то насчет трюков?» Анечка вылезает на трапецию, начинает раскачиваться. «Я могу сильнее раскачаться?» «Ой, не надо!» «А как-то насчет следующего трюка?» Анечка повисает вниз головой. «А как насчет долго висеть?» «Вишу, видишь?» «Вижу, долго могу висеть». Анечка возвращается, сидеть в положении на трапеции, но слезать не собирается. Объявляет. «Следующий трюк очень опасный. Ты упадешь в обморок. Хочешь?» «Нет, не надо». Анечка откидывается назад, даже как бы падает. Но повисает на подколенках и ведет репортаж о своих подвигах. Дальше то же самое, но с раскачкой. Раскачиваться. Могу долго. Сейчас из этого положения выскочка на канат. Как тебе? Может, хватит? У меня еще последний трюк. Вот, Анечка, как-то очень опасно повисает. Вот, как выбраться? Нельзя. Не помогай. Может, ты будешь огорчен, но тебя как будто нет. И некого звать. Все в школе, на работе, мама в ванной. Как спастись? Ой-ой, трудно. Ой, сегодня не мой день. Не помогай. Вот так, так, так ногой за лестницу зацепиться, так рукой ухватиться и снято. Дедушка подхватывает Анечку, переводит дыхание. А она спрашивает, отгадай, что в моей сумочке? Не отгадаешь. Смотри. Она начинает выкладывать свое богатство на коврик. Часы, другие часы, песочные, на 11 секунд. Браслетики, помада от мороза, можно даже мальчикам. Браслеты, еще бусы, кукла Аглая, резинки с сердечками, фиолетовый браслет с бабочкой. Красиво? Зеленые заколки, заколка белая роза. У тебя волосы тоненькие, не за что зацепиться, а то бы примерил. А это купальник по морю. А это, подержи в руках, самая красивая шкатулка. Бэби-мышь. Тебе нравится? Хочешь, подарю? А этот кокошник видел? Примерить? Ну, ты прямо боярыня-государыня. Да, а вот бриллианты, их у меня три. Какого они цвета? Правильно, разного. А вот кристалл, смотри, какого цвета? Нет, не красного, алого. Все драгоценно, я с этим расставаться не хочу. Пойдем уже к братику. Надо же все сложить, надо же быть аккурат. Анечка складывает свое богатство, вздыхает как-то по-взрослому, подходит к окну, долго смотрит. Люди все идут и идут, и не знают, что мне завтра 7 лет. И снова вздыхает, а Кати нет. И как запоют завтра каравай-каравай, кого любишь выбирай, то как мне? Я бы Кати выбрал. Слышно, как мама с кем-то говорит по телефону, смеется и кричит, Аня, возьми трубку, это Катя. Вот такие два рассказа. Ну, а этот рассказ понравился тебе, Полина?
Да, очень.
Ну, какая, очень как ты эту девочку представляешь, вот как?
Вот так вот.
Хорошо.
Это очень хороший рассказ.
Спасибо, Полина. Ну, хорошо, вот мы Полину уже спросили, какая сказка, и ты тоже ответил, Полина, в мост. А вот тебе какая сказка? Или какую ты первую прочитала, какую запомнила?
Из русских народных, да?
Нет, нет, из любых, из литературных. И.
Из авторских у меня отдельная. И не сказка даже.
А что?
Вот, я люблю Робинзон Крузо, мне нравится. Это из авторских.
Вот первую книгу, которую я прочитала, это рассказы Люси Синицыной, Пивоваровой.
Это ты сама прочитала?
Да.
А с мамой вы часто читаете? С мамой?
Да, ну, очень перед часто. Сном.
А что, например, там вот вчера, позавчера что читали?
Про медведя Казакова, Юрия Казакова читали.
Да, это хорошо.
Мне очень понравилось.
Тедди, да, замечательно. Вообще писатель очень хороший. А ты, Полечка, что читаешь?
Сейчас я читаю Конан Дойл.
Ну и хорошо тоже. Мне так жалко. Вот мне кажется, в наше время все-таки мы были более свободны для чтения, для игр, для кружков, для разных занятий. А сейчас я говорю, мне так жалко, вот когда приходят из школы деточки, уроки, потом еще какие-то занятия, еще. И поэтому, когда я говорю, надо читать, они говорят, ну конечно, дедушка, ну вот, мол, когда? И мне вот жалко. Потому что если человек не читает, он беднее вырастает душевно, беднее. Когда читает, он больше знает слов и больше начинает понимать жизнь вокруг себя.
Красноречивый говорить.
Да. Еще что?
С аппетитами начинает говорить.
Ну, это другой мир. Ты когда читаешь, как будто другой мир переносишься, то есть от всего отвлекаешься. Ну, важно, чтобы книжка была хорошая, интересная.
Это обязательно. Вот это главное, чтобы книга была хорошая.
Обязательно читайте книжки, сказки, особенно русские народные, которые передавались из уст в уста. То есть это мудрость всех наших предков.
Да, правда, именно русские народные. Потому что иногда вот, скажем, западные сказки, иногда в них, а скажем, вот восточные сказки, иногда в них, в общем, как-то есть даже и жестокость, вот там как варят в кипящем масле, там все.
А вот русские сказки всегда все заканчивается хорошо.
Да. Или даже, например, просто жуткая сказка «Мальчик с пальчик», да? Когда у них не было муки и решили увезти детей в лес, чтобы их звери съели, представляете?
Или «Синяя борода».
Например, вот очень замечательный Ганс Христиан
Андерсен.
У него есть замечательная сказка «Снежная королева». Так вот, нам всегда делали, что этот Кай выкладывает из льдин слово «вечность». А ведь он какое слово выкладывает?
Любовь.
Правильно, умница. И когда она идет, Герда, то она все время молится, все время читает «Отче наш», «Богородица Дева». Вот это, конечно, у нас этого не было. Так же, как вот это печатали рассказ Толстого «Филиппок». Там тоже вот это финал обрезали, потому что Филиппок учителю говорит, я страсть какой умный, я молитву знаю. Вот это уже не было. И стал Филиппок читать «Богородица Дева», но всякое слово не так. И учитель засмеялся и сказал, ну ничего, мы научимся.
Мне очень понравилась книга как-то «Приключения Оли и Коли» в 39-м царстве, да? В 10-м царстве. Вот. Это написала Ирина Богданова. Вот. Там про второклассников Оли и Коли, которые попали в мир 39-го царства, вот, и там встречали Змея Горыныча, вот, им помогала Заря Прекрасная, вот, и они как бы попали в сказку. И мы с Аней прочитали эту книгу, нам очень понравилось.
Ну, а что ты детям скажешь, которые тебя слушают?
Вот, что надо читать разные книги, вот, примерно с 10 лет начинать читать уже такие более интересные книги, допустим, про море, вот, я советую всем мальчикам читать, там, Жюль Верн, Дефо, вот, очень интересные книги, мне нравятся очень. Про море, вот, я советую всем читать.
Да, хорошо, это я, Анна.
Советую читать хорошие книги, в стихах и без.
Спасибо большое.
Русскими писателями.
Да, ну вот к этим пожеланиям моих дорогих соведущих Полины Володечки и Анечки я присоединяюсь со всей сердечностью, и мне даже никаких выводов-то не надо делать в нашей программе, потому что все, мне кажется, прошло у нас хорошо. Вы слушали программу «Радио Радонеж», называемую «Детский час». Наша программа выходит при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. С нами были мои прекрасные соведущие. Соведущая Полина Мельник, ученица классической гимназии «Радонеж», и Владимир и Анна Крупины. Это школа 1259. Ну все, всего доброго. Слушайте «Радио Радонеж».